Мы читаем в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 169, статья «Когда человек знает, что такое трепет пред Творцом». Можно посылать ваши вопросы по сайту КАП-ТВ. Вопросы будут заданы в прямом эфире. Страница 169, Рабаш, первый том, «Когда человек знает, что такое трепет пред Творцом». В Зоре, в главе Вайтханан, сказано: потом, когда человек уже знает, что такое страх Творца, то есть когда уже постигает уровень самой Малхут, что она — это страх из любви, что основа и суть любви к Творцу, страх этот ведет к соблюдению всех заповедей Торы, чтобы стал человек, как подобает, верным рабом Творца. И необходимо понять, что сказанное, когда постигает уровень самой Малхут, что это страх из любви, означает, что удостоился получения самой Малхут, являющейся свойством любви. И эта любовь вызывает в нем страх. Но почему любовь вызывает страх? И также надо понять, что это за страх после того, как удостоился любви. И надо объяснить это согласно объяснению спора между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Как написано, и был спор между пастухами стада Авраама и стадами Лота. Авраам зовется отцом веры, потому что вся его работа была на основе веры выше знания, без всякой опоры, на которой можно было бы установить его здание, когда он строит здание своей жизни. И он уверен, что только посредством веры выше знания он может прийти к сближению с Творцом. И только это видел он целью своей жизни. А когда пожелал удостоиться сближения в знании, то увидел, что разум обязывает его к иному, потому что к чему бы он ни обращался, то видел противоречие в том, как Творец обращается со своими творениями. И тогда понял, что Творец желает, чтобы он работал на него выше разума. И понял, что если бы путь, когда основывается на том, что говорит разум, был бы способен привести человека к сближению с Творцом, наверняка Творец вел бы себя иначе, потому что кто может указать тебе, что делать? Но он поверил в то, что нет другого пути, кроме как идти выше разума. Это потому, что Творец сделал так намеренно с самого начала, поскольку такой путь на пользу человеку. Потому решил, что он будет работать на Творца именно выше разума. Означает это, что если бы даже была у него возможность постичь управление Творца в знании, то он против этого, поскольку придал важное значение работе выше знания, так как в таком случае он более уверен, что его намерение будет только ради того, чтобы насладить Творца. Но что мог поделать Авраам, если видел, что когда управление Творца открывается его пониманию, тогда уже нет выбора идти выше разума, потому что все открыто ему? И мой отец и учитель объяснял, что в то время, когда видел, что ему открывается какой-нибудь свет и наслаждение, то при этом не говорил: «Теперь я удовлетворен и не должен идти выше разума», потому что это работа, на которую тело не соглашается, потому что телу приятнее, когда есть поддержка, когда можно опереться, то есть чтобы все его усилия имели под собой основание. И все строения, возводимые человека, были бы на основании разума, то есть разум обязывает его поступать таким образом. И потому там, где разум не может сказать, что то, что он делает, это хорошо, тогда, конечно же, трудно ему идти этим путем. Поэтому там, где есть у человека возможность постичь что-либо разумом, тут же оставляет он путь выше разума и тотчас начинает работать на новом основании, на основе построения разума. Есть у него уже опора, на которую он может возлагать свои усилия и уже не нуждается в помощи Творца, ведь выше разума идти трудно. Поэтому всегда есть необходимость помощи Творца, чтобы дал ему силы продвигаться выше разума. Между тем, теперь разум уже говорит ему, есть у тебя теперь поддержка разума и знания, и ты уже можешь идти вперед без помощи Творца и постичь то, что надо постичь. И сказал мой отец и учитель, что рекомендуется тогда человеку сказать, теперь я вижу, что настоящий путь, путь только выше разума, поскольку именно благодаря тому, что шел выше разума, из-за того, что этого желал Творец, удостоился сейчас приблизиться к Творцу, а также продвинулся в Торе и молитве. Таким образом получается, что он берет за основу и поддержку, что разум говорит, что разум обязывает его выполнять Тору и заповеди, и уже не надо идти путем веры выше знания, но осторожен, чтобы не причинить вред вере, то есть, чтобы не принять для себя путь в знании и оставить веру.
Получается, что по мере его продвижения ему становится труднее, потому что он каждый раз должен обновлять веру выше знания. И любовь, и знания, которые он обретает, они становятся ему препятствием, становятся препятствием для него. И как же человек, который идет, хочет продолжать продвигаться дальше, как он преодолевает ту веру выше знания, которую приобрел, и любовь, которую приобрел, и идет вперед выше знания и навстречу новой любви. Как это не ослабляет его? Это вопрос. Пожалуйста. Ну, Гершин.
Вопрос, как человек, который приобрел уже постижение, продолжает идти верой выше знания, и это не ослабляет его любовь. Мне кажется, что здесь есть абсолютно другие келим, которыми он работает. Может быть, опыт, может быть, вместе.
Может быть, это просто как тренировка тела. Ты сегодня можешь поднять 10 килограммов, тебе уже легко. Перейди на 15. Это тебя не ослабит, а наоборот укрепит, потому что есть у нас большие веса.
Это ослабляет тебя, ослабляет твой эгоизм. Все дело в том, что то, что укрепляется, это то, что эгоизм укрепляется, понимая, что нужно идти верой выше знания. У него эго ослабляется, но человек укрепляется.
Это на самом деле может привести человека к тому, что он отвечает технически на вопрос. Ну, не знаю, там. Он же автоматически работает выше знания, исходя из опыта, который приобрел. Если он получает настоящий хиссарон, недостаток, он пока еще должен совершить этот скачок и сделать работу выше знания. Ему ничто не поможет. Понятие недостатков и новые авиюта, которые раскрываются, и они больше, чем на предыдущей ступени.
Но когда он поднимает грузы, ему говорят, у тебя как бы не говорят, у тебя нет никакого шанса поднять. Не то, что ему добавляют сложности, а добавляют ему невозможность поднять. Поднял 10 килограммов, говорят, ты не можешь поднять. Укрепляют тебе веру выше знания, тебе нужно постоянно укрепляться в связи с своим окружением, потому что нет никакой мотивации это сделать.
Нет состояния, чтобы это не ослабляло. Мы делаем ту же работу до конца исправления, и мы вспоминаем состояние Шимона в рынке, когда ты падаешь в самое низкое состояние и снова поднимаешься на каждой ступени, и выяснение. Вообще разница, по моему мнению, здесь в осознании. Все время есть просто процесс пробуждения и состояния, в котором находишься, и есть большее понимание, выяснение верное, и понятие, и это работа, которую мы делаем, но мы всегда получаем слабость после каждой ступени.
Нечего сомневаться, эгоизм вырастет, и мы должны постоянно заботиться о любви и о вере, которую мы приобретаем, и постараться видеть, как мы укрепляем их. А если ослабится, нет, придет эгоизм, и он будет работать. Нужно постоянно преодолевать это снова.
Я понимаю из вопроса, что человек уже раскрыл Творца, и сейчас должен отказаться от этого, идти выше знания. Так я воспринимаю вопрос, да? Да, как человек, который хочет продолжать дальше, преодолевает веру и любовь, которую образовал, и должен идти выше веры без того, чтобы ослабляться. Здесь, если бы я был в каком-то состоянии и раскрылся бы мне определенный авиют, отторжение, слабость, помехи, да, я бы преодолел это, тогда бы это называлось, что я преодолеваю свое желание получать. Так делают многие, да? Спортсмены, люди на работе, мы с детьми преодолеваем наши желания получать, когда важность цели больше, чем отдыха. И тут нет выбора, потому что есть большие желания, необходимые по отношению к желанию, которые не настолько велики сейчас. Если мы обретаем силы, чтобы идти не согласно расчету в желании, но согласно расчету над желанием, ну, скажем, я получил какое-то свечение, в котором понял, что Творец важен, и Он стал важным у меня. Он стал мне важен, скажем, как мой начальник на работе. И я делаю для него всевозможные работы, поскольку он важен в моих глазах. У меня здесь есть обычный эгоистический расчет. Называется ли это величием Творца? Или как мы можем определить, что называется истинным величием Творца? Пожалуйста. Это вопрос. Велик ли Творец в моих глазах, и я работаю для того, чтобы отдавать Ему? Это называется величием Творца? Или же это эгоистическое ощущение величия, как относительно начальника на работе или моего ребенка, когда я меняю одно на другое? Сейчас просто Творец велик. Ну, ясно, Творец. Это называется величием Творца? Пожалуйста. Так что такое величие Творца в таком случае, о котором мы говорим? Вперед.
Из вопроса понятно, что это не величие Творца, к которому мы должны прийти. Это величие Творца на нашем уровне. Мы много лет живем с таким величием Творца. Мы слышим, что Творец велик, и нужно вкладывать, и стоит это делать. Но это... И ты бежишь, нет выхода, ты бежишь и работаешь. А следующая ступень величия Творца — это...
Чувствую себя малым. Но мне кажется, что величие Творца, наполнение, которое приходит ко мне, это потому что я служу Ему, когда я доставляю Ему наслаждение. И после всего этого я стремлюсь достать ему наслаждение, а не прийти к другому состоянию.
Человек может обманывать себя свободно. И мы знаем, что между товарищами ты не можешь себя... Или ты думаешь о товарищах, или ты не думаешь, или ты делаешь усилия, или не делаешь. Если, или есть сила, или нет силы. Все здесь очень понятно, когда ты говоришь о работе в группе. Поэтому настоящее величие Творца — это насколько человек работает для товарищей или, по крайней мере, напрягается и просит, потому что это против его природы. Здесь это можно почувствовать.
Здесь вроде бы есть состояние чего-то в противоположность его, потому что если человек работает на величие, ясно, что это эгоистически, но он должен работать, чтобы пытаться уподобиться Творцу, поскольку он велик и дает, и дарующий, и совершенный, но не потому что есть у него величие. То есть я не могу сделать этой работы, если нет у меня величия. Мне нужно величие Творца, но я работаю не потому, что он велик, а потому что я хочу уподобиться ему. Это немного напоминает бину, которая полностью хочет отдавать. Так что если она полностью хочет отдавать, у нее нет хохмы, она наполнена хохмой, поэтому хочет отдавать. И мне нужно это величие для того, чтобы я мог работать, но я работаю не по этой причине.
Прежде всего, я с конгресса, я кручу с этим вопросом, я хочу спросить Рава об этом. Видимо, мы должны найти ответ. То, что я понял сейчас от Шая, первое, Бааль Сулам говорит, это где у меня есть больше прибыли. Мы говорим, что мы находимся в процессе от клишма, приходит клишма. Ты заходишь в этот процесс, и в конце концов тебе срезают эгоизм, и ты согласен с этим. Это...
Так что же называется величием Творца? Это не просто так величие, когда один больше другого. Один раз мой начальник на работе велик, второй раз ребенок мой, потом творец. И мне сказали, что он велик, я готов ради него сделать все. Называется ли это величием? Оставим это, ладно. Ну что поделаешь? Хорошо, это придет еще. Это вопросы очень-очень непростые. Это вопросы, которые уже относятся к духовным настоящим понятиям. И хорошо, что мы этого касаемся. Вот так. Видим, что мы еще не можем этого уловить. Это уже ощущение. Теперь другой вопрос. Скажем, я пошел в вере выше знания. Да? То есть с какой-то силой, которую я получил свыше, и пошел против своего эгоизма и достиг раскрытия Творца. Что же делать дальше? Теперь я знаю, что если я пойду в таком виде, я ведь удостоюсь. Это верно или нет? Как же мне действовать дальше? Я перекрыл себе путь. Что же делать дальше? Теперь уже выше знание закрыто. Это ведь эгоистически. Да или нет? Что же делать? Хорошие такие вопросы, да? Ну, поговорите между собой. Вы можете вызвать свет, возвращающий к источнику, и понять это, найти ответ. Я не уверен, но все-таки. Ну.
Давайте соединимся, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. то, что сейчас я чувствую, что как бы система заботится об этом. Если я пришел к какой-то ступени и смог преодолеть свое знание, иду выше знания, то просто система должна увеличить мне желание, и снова я падаю в знание, и снова я преодолеваю. Это такая игра. Так работает система.
Я думаю, что необходимо каждый раз выяснить ступень знания, чтобы подняться выше знания. Прежде всего, нужно войти в состояние понять, там все видеть, все сопротивления. Нужно это размывать, иначе я буду неживым. Подняться выше знания нужна все-таки ступень знания. Потом ты поднимаешься над ней.
Это есть здесь противоречие в предложении. Я если я шел выше знания и достиг Творца, то есть нужно идти и вернуться к вере выше знания. Раскрытие в том, как я понимаю, в ощущении, что я пришел к знанию Творца. То есть я постоянно должен преодолевать и начинать процесс снова. Ну, процесс веры. В конце концов, мы приходим к подобию свойств, к подобию свойствам отдачи.
Очень волнует это предложение. Если товарищи вот раскрыли перед тобой это, но я начинаю работать с этим, прежде всего обнаруживаю, что я не подобен Творцу, и есть для меня задача жизни просто пройти весь путь, и есть еще много ступеней. И это моя потребность, и это, по сути дела, снова осознание зла, когда я падаю в состояние, когда я вижу, что я далек от того, чтобы прийти к этому уподоблению, и это меня все время притягивает.
Мы также учим здесь постоянно, что высший мир, он абсолютно отключен от нижнего. Это не то, что я могу как-то... Что ждет там высшее знание, там абсолютная пропасть между ступенью и ступенью.
Раскрытие Творца, я представляю это как раскрытие любви товарищей, любви к ближнему, когда ты служишь в действии целетворения, когда это что-то, проходящее через тебя. Может быть, именно это должно быть, когда то, что выше знания на теперешней ступени, это знание на более высокой ступени. В этом разница между ступенями. Только я еще не знаю, как я тогда освобожусь от того знания, что с помощью высшего знания я выигрываю. Это уже становится авиютом. Как я поднимусь над этим? То есть экран, который я должен сейчас получить, это будет особый экран. Когда, несмотря на то, что я достиг с помощью высшего знания знания, да, и раскрытия, и всего, это не мешает мне нисколько сейчас снова начать работу высшего знания на другой ступени, в ценностях следующей ступени, что совершенно невозможно сравнить с тем, что было раньше. Это как неживое, растительное, животное, говорящие уровни. Но мы продолжим читать и вернемся к этому.
Мы читаем на странице 170, второй абзац. Потому что вера называется малхут. И получается, что когда не было у него выбора, он взял веру, иначе не взял бы ее. И тогда, когда он видит, что он может отключиться от нее, он сразу позорит ее и бросает, и получает вместо нее ступень знания. И это называется «Уважающие меня, я дам уважение, позорящие меня посрамятся». И как написано, «Потому что прямые пути Творца, праведные придут по ним, а преступающие отступятся на них». Согласно этому, сможем понять, когда постигает величину самой Малхут, постигает, что это страх из любви. Спрашивается, если уже есть любовь, для чего надо говорить о страхе? И нужно ли говорить о страхе, когда уже удостоился любви? И следуя объяснению моего отца и учителя, объяснявшего в отношении пастухов стада Авраама, сможем понять это просто. Он сказал, что выражение «пастухи стада Авраама» означает, что Авраам пас свойство веры, а слово «стада» происходит от приобретения киньян, то есть во всех приобретениях, которых он удостоился, он пас свою веру. То есть, что сказал, «Сейчас я вижу, что путь веры — настоящий путь, и потому удостоился приближения Творца. Поэтому отсюда и далее я принимаю для себя пути только верой выше знания». Вместе с тем, выражение «пастухи стада Лотова» означает, что все его приобретения он получает в свойство «лот». И Зор объясняет, что слово «лот» происходит от слова «проклятие», то есть, что нет места благословению, называемому поле благословенное Творцом, а есть только место проклятию, и это свойство в знании, что означает, что то, чему разум обязывает его, он делает. Но он тоже начинал продвижение по пути Творца, начинал в вере выше знания, но всегда ждал, когда смогу избавиться от этой работы выше знания, потому что тело всегда требует какого-нибудь обоснования, на котором он основывает все свои усилия в Торе и заповедях. То есть в то время, когда работа построена на разуме, и разум дает понять целесообразность работы, тело работает с большими усилиями и постоянной отдачей, согласно тому, что разум обязывает его.
Так что называется проклятием, а что называется благословением в нашей работе? Что называется, что человек находится в свойстве Лота или в свойстве Авраама? Пожалуйста.
Если человек идет по своему желанию получать все действия, которые он делает, он получает с точки зрения величия, и его мотивация — это желание получать, поэтому он проклятие.
И тогда благословение, когда он идет выше знания, получает совет от окружения и силы идти выше своего эгоизма.
Понятно, что Лот, который постоянно смотрит внутрь знания, видит, получается ли у него все это в его келим, он понимает и наполняется. Авраам постоянно видит следующий шаг выше знания. Он не ищет ничего, кроме шага сделать что-то выше знания.
И здесь есть, работает ли Лот в вере выше знания? Лот, который находится в человеке, и Авраам, который находится в человеке, является ли работой Лота то, что человек работает выше знания, или нет? И в таком случае, какова разница между ним и Авраамом, который тоже работает выше знания?
Есть здесь действительно такая запутанность эгоизма. Лот, собственно, говорит, «Хорошо, я сейчас иду выше знания», но он ждет момента, когда он сможет избавиться от этой работы. То есть в корне он ждет знания, он ждет, когда он заработает от работы. Пока нет выбора, я иду выше знания, а Авраам понимает, он приобрел, то, что только выше знания можно идти. Он понимает это, он чувствует, что это правильный путь.
Лот хочет идти выше знания для того, чтобы наполнить свое желание получать. Аврааму нужно выше знания для того, чтобы отдавать.
В этом предложении есть... Понятно, что абсолютно, что благословение — это обратное от проклятия. Он хочет отдавать Творцу. Все хотят отдавать Творцу, но вопрос в пути, как хотим это сделать. Поэтому это называется благословение, это отдача Творцу чистым образом, без желания получать.
И Лот, он тоже в каком-то продвижении. Он тоже хочет раскрыть Творца через свое знание. Он понимает, что нужно идти выше знания, но он хочет это знание привнести в свое, это знание приобрести это, себе.
Это означает, что Аврааму важно только уподобиться и прийти к подобию свойств, постоянно приближаться к вере и не схватить это, и не поместить это в свои кили.
И получается, что Авраам работает с радостью, когда цель велика в его глазах, и он хочет доставить наслаждение. А Лот работает и страдает, хочет освободиться от работы. Он идет выше знания, но с таким сопротивлением, потому что хочет получить вознаграждение в своей келе.
Получается, что у Авраама есть и страх. Он делает то же действие, что и Лот, но у него есть... Он делает это действие из-за трепета, что он боится, что если это действие, которое он делает, не упадет в клепот. А у Лота нет этого страха. Понятно, что он делает это выше знания, но падает, в конце концов, в знание.
Словом, это очень удивляет то, что здесь происходит, потому что как человек может идти выше знания, если хочет получить в знании? На самом деле пишет так, что он тоже начинает идти веру выше знания, но всегда ждет, когда я могу освободиться от работы выше знания. Словом, можно идти выше знания еще с желанием получать и раскрыть Творца. И оба как бы добиваются успеха. Может быть, еще раз прочитай этот отрывок. Согласно первом столбце, первой колонке.
Потому как объяснил мой отец и учитель, объяснившего отношение пастухов стада Авраама, мы сможем понять это просто. Он сказал, что выражение «пастухи стада Авраама» означает, что Авраам пас свойства веры. Слово «стадо» «микне» происходит от приобретения «киньян», то есть что во всех приобретениях, которых он удостоился, он пас свою веру.
То есть, когда он хочет все время взрастить это, да, как пастух. Это человек, который беспокоится о том, что были у него плоды, то, что называется, от его работы. И только веры он хочет. Ничего, кроме этой награды. Дальше.
То есть, что сказал, сейчас я вижу, что путь веры — настоящий путь. Потому что удостоился приближения Творца. Поэтому отсюда и далее я принимаю для себя пути только верой выше знания. Вместе с тем, выражение «пастухи стада Лотова»
и здесь тоже вопрос, да? Что он говорит? Потому что я... удостоился приближения к Творцу, поэтому с этого момента и далее я беру на себя эти только веры в высшие знания. То есть есть у него доказательства, и он сейчас идет. Поговорим об этом, просто обратите внимание, да?
Вместе с тем, выражение «пастухи стада Лотова» означает, что все его приобретения он получает в свойство «лот». И Зоар объясняет, что свойство «лот» происходит от слова проклятие, то есть, что нет места благословению.
Земля — это желание, а проклятие — это проклятие. Эрц де Этлатия. То есть желание, в котором раскрывается проклятие вместо благословения.
Нет места благословению, называемого поле благословенное Творцом. А есть только место проклятию. И это свойство в знании, что означает, что то, чего разум обязывает, чему разум обязывает его, он делает. Но он тоже начинал продвижение по пути Творца, начинал в вере выше знания. Он всегда ждал, когда смогу избавиться от этой работы выше знания, потому что тело всегда требует какого-нибудь обоснования, на котором основывает все свои усилия в Торе и заповедях. В то время, когда работа построена на разуме, и разум дает понять целесообразность работы, тело работает с большими усилиями и постоянной отдачей, согласно тому, что разум обязывает его. Как в примере человека, который пошел спать ночью в 12 часов, и он очень устал, и у него высокая температура, и запрещено подниматься с кровати, потому что начался вдруг озноб, и в комнатах смежных с его начался пожар. И пришли и сказали ему: «Слушай, садись скорее с кровати, потому что еще немного не сможешь выйти из дому и можешь сгореть». Тогда разум обязывает его без всяких сомнений на 100%, что если будет обращать внимание на то, насколько в силу нескольких причин его положение неудобно встать в кровати, то может сгореть. Тогда, конечно же, соскочит с кровати без всяких споров, ведь разум обязывает обосновывать приложенные им усилия. И тогда, конечно, сделает все без всякого замешательства. Получается, что там, где разум обязывает приложить усилия, не обращает внимания на оценку усилий, но смотрит на целесообразность, то есть чего он сможет достичь посредством усилий. Но в то время, когда работают на основании выше знания, когда человек все время находится под давлением тела, которое спрашивает: «В чем твоя уверенность, что ты на правильном пути? На самом ли деле целесообразны те усилия, которые ты прилагаешь для достижения цели? На самом ли деле это та работа, которая дает возможность тебе достичь цели, которую ты просишь?» Несмотря на это, есть у него всегда подъемы и падения. Иногда преобладает разум, иногда выше знания. И постоянно он думает, когда наступит то время, что смогу установить свою работу в знании, и тогда у меня будет сильная база, потому что смогу все строить в соответствии с разумом. И, конечно, тогда у меня не будет никаких падений в работе на Творца, как во всем том, что построено на здравом смысле. Но не знает, что из того, что надеется достичь, не достигнет благословения, а только проклятия, потому что в знании это место удержания нечистых сир, ситра-ахра, когда уже объяснялось, что те, кто хотят достичь слияния с Творцом, должны знать, что Творец выбрал именно путь выше знания, потому что это настоящий путь достижения сближения с Творцом. И это ступень Лот, земля проклятия, страна, на которой лежит проклятие, а не благословение. И это называется «пастухи стада Лота», что постоянно ищет приобретение в знании, называемое свойством Лота, то есть проклятие. И это то, что написано: «И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота».
В самом человеке, да? Так что это такое? Объясните, пожалуйста. Что означает, что человек чувствует в себе этот спор? Вперед.
Я постоянно снова удивляюсь, насколько эта наука серьезна. Всего две силы, и так много выяснений, есть тут спор между между одной и другой стороной. И то, что мы делаем здесь, в нашей десятке, мы приводим к согласию между двумя этими противоположностями. Это просто вызывает восхищение.
Это слышится как внутренняя борьба относительно намерения. Делаю ли это во благо Творцу, ради доставления наслаждения ближнему, или это делаю для себя, для собственного продвижения?
Это прекрасно, потому что это как бы второй этап. Человек понимает, что он должен работать выше знания, и это единственная возможность достичь цели. И как сейчас сказал Гершин, почему он делает это выше знания? Он делает это для того, чтобы раскрыть Творца или какое-то внутреннее приобретение, или он делает это ради веры? Как это называется? Это называется «Пастухи стада Авраама».
Не знаю, много мыслей сложных. Мне кажется, самое практическое, думаю ли я о себе или пытаюсь спросить за своих товарищей.
Это как раз точка, когда человек находится в таком внутренней заморозке. Он чувствует, что ему нужна помощь от Творца, он должен выбрать правильное действие и идти правильным путем. И это делается только через группу.
Это просто живет нас на 100%. Вот эти стады пастуха Лотова, Авраамова, это Лот, который тебе говорит, дай величие Творца в знании, чтобы разумом понять, что это правильно делать. Я пойду на этом. На веру, на все, что нужно. И Авраам говорил, оставь, есть скрытие, есть понятие скрытия. Так сделал Творец, и, по всей видимости, так должно быть. И поэтому идти выше знания в скрытии все время. И поэтому есть две стороны в работе. Когда ты человек связан с Лотом, когда он хочет понять все время.
И поэтому у нас всегда есть работа в группе, которая действительно дает нам возможность приподняться выше знания, которое постоянно вмешивается. Это индикация для нас, что мы работаем в группе. Индикация для нас, что мы работаем в группе. И действительно, знание противится всей этой работе и с объединению. И это дает нам возможность видеть, что мы идем в сторону веры выше знания настоящим путем.
Вдруг я вижу, что здесь есть рассказ о будущем и настоящем. То есть ты понимаешь, что в будущем у тебя нет выбора, ты должен работать выше знания. И желание получать уже ухватилось за то действие, которое есть в этом. И есть понятие будущего, но есть, и тогда желание получать думает, что я сейчас откажусь, но в будущем получу награду. А Авраам говорит, что и в будущем ты ничего не получишь. И мы видим, что желание получать находится в противоборстве со всем, что происходит. То есть вопрос только, что ты получишь от этого будущего действия.
Я вдруг вижу, что есть величие Рабаша в этой статье. Мне это очень нравится. Для чего это все происходит? Для кого? И снова нужно снова направлять это в правильное место. Мы читаем, и это то, что написано, и был спор между пастухами, и объяснили, что каждый им говорил, что справедливость на его стороне. И те, которые были на стороне стада Лота, говорили, если сможем построить основание на разуме, называемом в знании, не будет у нас подъемов и падений, потому как постоянно будем находиться в состоянии подъема. В месте, где разум обязывает поступать как надо, некому помешать. Вместе с тем, когда нет у нас выбора, мы вынуждены идти выше знания. Но когда есть у нас возможность выбрать идти в знании, тогда наоборот, мы должны сказать, что доставляет удовольствие наверху то, что с сегодняшнего дня и далее не будет у нас падений в работе. Если так, конечно, наш путь более правильный.
В отдаче наслаждения без непрерывно в постоянном виде Творцу, если я хочу, то, конечно же, в знании наверняка хорошо. И дают мне такую возможность идти в знании в хорошем, правильном виде. И даже выше знания, когда я иду, я обретаю все больше знания и так продвигаюсь. Почему это нехорошо? Ну, давайте продолжим.
Но пастухи стада Авраама, люди, чья основа была как раз на вере выше знания, сказали, если бы Творец хотел, чтобы мы перешли на основу разума, с самого начала не вел бы себя с нами скрытым образом. Конечно, этот путь самоуспешный. И поэтому не надо нам искать возможность избавиться от веры выше знания. Но если получит какое-нибудь понимание, приближение к Творцу, не примет это в качестве основания бросить веру, но скажет, «Сейчас ты видишь, что это настоящий путь, потому что благодаря ему удостоились сближения».
Так ведь вроде бы входит в знание, тогда уже он получает доказательства, а не находится в вере. Ну и
поэтому мы должны держаться и принять для себя, что с сегодняшнего дня и далее мы не будем искать никакой возможности избавиться от веры, а напротив, укрепиться в вере выше знания.
То есть каждый раз, когда он идет и постигает в вере выше знания результат, это входит в его знание, и он должен преодолевать это.
И тем самым поймем сказанное в Зоре, что после того, как удостоился свойства самой Малхут, которая является свойством любви, что это страх из любви, и спрашивалось, к чему относится страх, если есть уже любовь? И еще, что это за свойство страх?
То есть как может быть, что после любви именно приходит страх? Страх для того, чтобы прийти к любви, я понимаю, да? Когда я нахожусь в тревоге, страхе, может быть, у меня не будет любви к Творцу, может быть, я не смогу Ему доставить наслаждение и так далее. Но после того, как я пришел к любви, и мы находимся по-настоящему в открытой любви, где здесь есть место страху. Страх как бы указывает на то, что я не очень-то люблю, что здесь есть еще какой-то недостаток келим. В каких келим? Я боюсь, если все мои келим — это любовь. Это ясно? Ну, хорошо, продолжим.
И согласно сказанному получается,
как это не я выбрал статью, это твой товарищ, между прочим.
И согласно сказанному получается, что после того, как удостоился свойства любви, то нет у тебя больше, чем это, чтобы обязывало работать, потому что это основа, заключенная в самом знании, потому что разум обязывает работать. И так устроен мир, что если кого-то любят, хотят ему услужить, а если это так, то не остается уже места для веры. На что теперь можно указать, что это выше знания, и он боится, что может причинить сейчас вред вере, потому что тело сейчас больше наслаждается от работы, поскольку она основана сейчас на знании. А если он причинит вред вере, получается задним числом, что вера выше знания, которая была у него, вера выше знания, которая была у него, была вынужденной. То есть не из уважения, а только ждал все время, когда смогу избавиться от нее и смогу работать в знании, а не в вере. И тогда, поскольку причинил вред вере, сейчас же упадет со своей ступени и тотчас же отдалится от Творца, потому что знание — это свойство получения. Как известно, свойство получения, являющееся свойством себелюбия, понимается нами в двух видах. Первое — разумом, второе — сердцем. Получается, что в то время, когда удостоился любви, сама любовь вызывает в нем страх. Страх не быть втянутым в свойство знания. Поэтому он должен очень остерегаться, чтобы не упасть в желание получать. Тогда понятно нам, что любовь сама является причиной страха. И сейчас мы уже знаем, что это за страх, вызванный любовью. То есть, что он боится упасть посредством этой любви в любовь к самому себе. И вместе с этим мы можем понять очень важное правило. Хотя и принято, что за грех приходит наказание, но внутренний смысл этого понятия совершенно отличается, и немного трудно его понять. Сказал мой отец-учитель, мы должны знать, что грех — наказание, а наказание — это уже исправление. И можно спросить, если грех — наказание, тогда что же такое грех? И теперь уже сможем объяснить, что грех был как раз во время подъема, что именно в то время, когда удостоился любви, и было у него желание принять любовь за основу и бросить веру в понимании пастухов стада Лота, тогда получил падение и снова опустился в себялюбие, от которого тянутся все грехи. Получается, что он оступился именно во время подъема, хотя он думал, более того, что он возьмет любовь за основу и поддержку для того, чтобы прилагать усилия, тем самым он не будет у него падений, ибо там, где обязывает разум, этот путь верный, и никогда он не упадет. И это на самом деле был грех, называемый «всякий прибавляющий делает плохо». Получается, то, что опустился в себялюбие, это является наказанием за то, что причинил вред вере. А наказание, которое получил, это исправление, чтобы снова поднялся на прямой путь.
Ну так вопрос прост. Можно ли продолжать дальше подниматься без того, чтобы упасть? И в таком случае, если да, то как? Гершон, что ты на меня так смотришь? Как будто я тебе должен что-то, да? Вот так вот. Ну, вперед. С радостью и...
Я как раз очень радуюсь.
И с уверенностью, исходящей от поручительства.
Это понятно, что невозможно без падения. То есть мы получаем впечатление внутри дат, знания. Как можно получить впечатление выше знания, я не знаю.
Падение — это как раз возможность выстроить исправление, о котором он пишет здесь.
Человек приезжает в больницу, он находится там месяц, ему постоянно что-то разрезают, что-то находят. Вся наша реальность здесь — это больница. Мы постоянно исправляем, здесь есть здесь падение и работа. И мы постоянно приходим к состоянию, когда мы должны что-то исправлять. И в этом наша работа, и нужно с этим работать.
А почему не было подъема на самом деле? Когда я нахожусь в вере, в ваше знание, хочу остаться. И если я вижу что-то, то, что раскрылось мне, но это невозможно, но не это важно. Мне важно мне находиться в вере выше знания. Почему такое невозможно?
Все дело в определениях и падения, и выше знания, и раскрытие Творца. Что такое вообще падение? Возможно, что такого нет вообще. Все, что я чувствую темноту в желании получать, это падение. Это как раз меня поднимает к вере выше знания. Если я уже нахожусь в вере и уже достигаю Творца, трудно находиться в вере выше знания. Мы здесь в десятке, каждый держится в вере выше знания, кто-то падает, и он прибавляет к тому, что достигли.
И я думаю, что как раз хочет упасть, чтобы взять новый хесерон, новый авиот. Это нужно для того, чтобы немного пробудить левую линию, новое вьют, и именно сократить это, насколько возможно, чтобы снова исправить вьют на более высокой ступени.
Упасть имеется в виду, что мы пробуждаем зарю, пробуждаем начало следующей ступени. Это всегда темнота. Мы приходим к этому не из желания, а от нашей работы. И мы не ждем, когда придет падение свыше.
Да, может быть, возможно, с правильной подготовкой. Может быть, возможно, когда любовь, которая раскрывается, и раскрывается между нами, чтобы не брать это в свой эгоизм. И если мы правильно это подготавливаем, мы можем в каком-то виде подниматься без падений.
И да, подготовка — это, собственно, это продвижение. Это как ноги левая, правая продвигаются в сторону цели. Нет, правая вперед, левая вперед. Не, это самое главное, это движение вперед навстречу цели. Это не важно, падение или подъем, а важно, что способ движения, а это цель.
Если я сейчас нахожусь на подъеме, то нужно хоть как-то что-то сделать вовне, может быть, не десятки по отношению к миру. Использовать эту энергию, чтобы не удерживать в своем знании, а только для того, чтобы передавать это дальше. Может быть, это то, что может позволить избежать вот этих грехов Лота, о которых он говорит здесь.
Нужно благодарить, что нужно сказать, что всегда есть страх следующего падения. Мы не построены для этого, мы должны быть готовы к этому. Мы все-таки происходят эти вещи, мы работаем с этим. Нечего делать. И самое лучшее, что у нас есть в десятке, это пригнуться так и держаться. Нет никого, кроме него, постоянно. Это спасает.
Как мы можем поменять наши отношения на то, что мы сейчас чувствуем? Состояние подъемов и падений, так мы их называем, и что мы на самом деле поменяем наши определения на противоположные, что там, где награда, это наказание, а там, где наказание, это награда, и падение не обязательно, и отключение не обязательно наказание, может быть, это награда. Ведь как человек может что-то постичь, если не раскрывается в нем новое желание, новый авиют, и мы принимаем этот новый авиют. Это буквально как работа Творца, как он сказал, «Я создал злое начало». Как мы меняем наше отношение к состояниям? Пожалуйста. В таком виде, что буквально рады тому, что чтобы идти во тьме, даже если я буду идти в долине смертной тени, не вижу зла, потому что ты со мной. И все. Как мы это можем сделать?
Прежде всего, это делает свет, и поручительство между нами держит работу в таком состоянии. Как Моти описал это раньше, человек боится, что придут падения, а я как раз думаю, что со временем получается, ты понимаешь, что как раз это состояние, там вдруг раскрывается тебе еще одна ступень, и ты можешь сделать действие выше знания, и изменяется отношение. Не то, что мы его изменяем, это свет изменяет тебе. Он дает тебе почувствовать, что как раз падения тебя продвигают в работе.
Кажется, что то, что не позволяет решить, это подъем или падение, это важно. Что мне важно в жизни? Или то, что я сейчас чувствую, получил я или не получил? Или важно мне величие цели? И согласно величию цели я и определяю, это подъем или падение.
Да, в желании получать очень сложно все понять эти состояния. Он постоянно просит наполнения, он постоянно в состоянии недостатка. Только если видеть награду, но это тоже в желании получать. Ну, и из недостатка он может почувствовать, что он как раз наслаждается раскрыть недостаток, а не наполнение.
С другой стороны, если мы чувствуем себя хорошо, чувствуем неудобство, потому что нет работы, мы знаем, где работа, в чем работа. И это то, что сейчас отметил Раф, я люблю это предложение. Если ты будешь идти по долине смерти, ты не убоишься, потому что Творец со мной. Ты со мной, это нужно почувствовать, и что именно в этом месте ты находишься с Ним, и держаться за товарищей.
Просто играть всеми силами. И в том крике, который приносит просьбу к свету и приводит к изменению.
Даже если я буду идти по долине смерти, я не убоюсь, потому что есть величие Творца. И мы слышали, что величие Творца в знании — это тоже не очень-то хорошо. Так что такое величие Творца выше знания, потому что нужно величие Творца получать товарищей, чтобы свет подействовал. Но как может быть величие Творца, если не в знании? Где же тогда?
Как бы это кажется очень понятным, что у нас нет вообще понятия в той энергии, которая нас держит в этом месте. Он просто может... В конце концов, мы придем к какому-то нулю, и ты не знаешь, что тебя там держит. И тогда ты прыгаешь в пропасть и падаешь в руки товарищей. Это тот крик, о котором говорил Дани.
Да, поэтому Лот говорит верно. Он говорит верно, дает основу в знании, понимание. Я буду работать для товарищей, для группы. И ясно это все. Но когда на самом деле говорит, что нужно делать действие выше знания, ты теряешь основу. Что это за шаг, который тебе нужно знать? Ты теряешь как бы основу, как мы это можем сделать.
Как мы можем поменять наше состояние к тому, что мы сейчас чувствуем как состояние падений и взлетов? Как мы радуемся, сменяем состояние, чтобы радоваться идти в темноте? Мы были на экскурсии семейной экскурсии, мы зашли в такое место, где была темнота, просто была тьма египетская, невозможно идти, но мы все вместе, все еще была темнота, но была большая радость, что мы идем вместе вот в этом приключении. Я просто вспомнил это, просто нужно идти вместе.
Всегда мы, нас разрывает. Это называется пересечение конечного моря, когда разделяемся на части. Это выше мы не упаем понимание, чем себя отождествлять. Конечно же, желание получать все время нас путает. И проблема в том, что оба правы, обе эти силы. Что такое все же выше знания? И в самом знании. Что это такое? Как я определяю, что это выше знания? Это в самом знании.
То, что внутри знания, я просто взвешиваю своим разумом, что из этого будет, а выше знания... Я отключен от этого. То есть кто-то снаружи решает, какой будет результат, а не я. И я просто согласен с этим. Я согласен с тем, что результат находится в другом месте, скажем, в десятке, в группе. То есть мое мнение — это не обратно моему мнению, моему знанию. Просто мое знание отменено, оно вообще тут не актуально.
Я думаю, что нужно здесь уточнить, что такое работа выше знания. Это не когда я понимаю и воспринимаю, но когда я готов работать в вере выше знания, готов работать в отдаче для Творца, для группы, делать все, только знаешь, чтобы была какая-то основа. Не то, чтобы я получил что-то, но когда я готов, все мне ясно, действие, путь, все это в разуме выстраивается, складывается. Я готов, кладу на это свою жизнь. Я говорю, просто отдаю жизнь свою на это, да? Это лот, который делает. Но выше знания, сказать вам, нет у меня никакого понимания, что это значит. И Рав говорит, это шаг, который нужно сделать. Куда, что, неизвестно. Тьма.
Может быть, коротким предложением, выше знания, начало его, точка понимания, это просто раскрыть противодействие любви товарищей, раскрыть и знать, как приподняться над этим, в этом начало.
Может быть, здесь различие в том, что я получаю наслаждение. Кто получает наслаждение? Каббалисты говорят нам, что истинный духовный путь — это всегда вне меня. Если я определяю, что есть во мне часть, желающая наслаждения для себя, как основа в конечном счете, это значит, что я в неправильном направлении. Я должен проверить свое намерение по отношению к чему я направляю себя. Хочу ли я идти и прошу, и молюсь о свойстве отдачи, и тогда я проверяю свою цель. Откуда я хочу получить наслаждение? Ради себя или ради него? Или ради товарищей?
Я в такой момент, когда я просто лечу, просто это как просто попробовать понюхать звуки, взять каким-то высшим чувством, почувствовать что-то внизу. Там внизу всегда сидит там продавец и меряет, измеряет это дело.
Как будто Хисарон не твой, и силы не твои. В каком месте мы различаем выше знания и ниже знания? Подъем и падение посередине, в отношении себя, группы, Творца. Где это отделение на Авраама и Лота в человеке?
Дани сказал внутри, что внутри десятки правильный ответ. Я не знаю этого места, которое называется «Вышезнание». Я абсолютно согласен с тем, что сказано ранее. Мы понимаем, что нету даже процента понимания того, что такое высшее знание. Все, что есть, это внутри знания. И все выяснения, которые мы можем сделать, видимо, это внутри знания.
Может быть, разница в страхе. В боязни того, что так или иначе, я, скажем, сделаю действие выше знания, но боюсь ли я того, что я на самом деле могу причинить вред этому или нет, это будет и настоящим действием или нет, не движет ли мной, на самом деле, что мною движет сейчас, это правильное направление или нет, и есть страх сейчас сделать изъян в этом.
Мы говорим о том торговце, который сидит постоянно, ну, скажем, тот торговец, который постоянно взвешивает, делает расчет, и его расчет должен закончиться тем, что я хочу только усилия, только отдачу. Ну, скажем так, не хочу никакой награды. Там сделает цвет так, что он не захочет никакой награды, что у него была просто возможность отдавать. И я хочу этого. И не хочу раскрыть Творца, наполниться этим, от того, что я отдаю.
И тоже торговец, что кажется себе героем от того, что вот, мне не нужна награда. Всегда этот алгоритм, который остается, приводит к отчаянию, к крику, к свету, потому что ты не можешь убежать от этого. Это первая статья в Шамате.
Мы все знаем, сколько состояний мы проходим, и иногда происходит, что я хочу вкладывать, отдавать. Я сделаю так. И какое противодействие есть, когда я прихожу к этому? Это просто невозможно поверить, это просто неописуемо. Есть победа с этой стороны и с этой стороны, но ты постоянно находишься там. Выше знания — это, я не знаю, это где-то в Ацилуте, видимо. Может думать, постоянно представлять себе товарищей, которые находятся в исправленном состоянии, как Рабби Йоси бен Кисма. Это может помочь.
Так что у нас, как у нас меняется награда и наказание, исправление и испорченность, раскрытие и скрытие? Как у нас меняется во время духовного нашего развития одно на другое? Пожалуйста. Тот, кто ответит правильно, затем получит обед. Ну, вперед, Гершин. Ладно.
Вопрос, что такое награда и наказание?
Не вопрос, что такое награда и наказание, а вопрос, как мы во время нашей работы меняем награду на наказание, наказание на награду, скрытие и раскрытие, работу и награду и так далее. Как все это меняется? Все эти понятия.
Это выходит из того, что мы сейчас прошли. Видимо, стоит быть в скрытии. Это точно работа. Правильная работа, которую мы делаем.
Что нам он объясняет здесь о грехе и наказании? Грех — это награда или грех — это наказание? Ну?
А он же за тикун.
Наказание — это исправление, ну а грех... Ну, еще раз прочитай. Где это у нас?
Если
И вместе с тем мы можем понять то, что сказал мой отец, учитель, и что за грех приходит наказание, да, но во внутренней работе это совершенно иначе понимается. Это немного трудно понять. Немного трудно. И говорит, что мы должны знать, что грех — это наказание, а наказание — это уже исправление. Я не понял. Если грех — это наказание, а наказание — это исправление, так ведь грех — это исправление? Что это, неверно или верно? Да. И об этом нужно спросить. Если грех — это наказание, в таком случае что же такое грех? И из вышесказанного мы сможем объяснить, что грех был как раз во время подъема, что именно в то время, когда удостоился свойства любви, было у него желание получить любовь за основу, принять любовь за основу и отбросить веру. Как это как знание пастухов стада Лотова. И тогда получил падение и снова упал в себялюбие, от чего и тянутся все грехи. Получается, что он оступился именно во время подъема, когда думал, наоборот, что если он возьмет любовь за основу и поддержку для того, чтобы прилагать усилия, он думал, что с помощью этого у него уже не будет падений. Ибо там, где обязывает разум, это верный путь, и никогда он не упадет. И это на самом деле был грех. Но почему? Он не хотел упасть, он хотел идти дальше, и все время находиться в подъеме, когда он идет и отдает, отдает. В чем проблема? Почему это называется, что он грешит? Это называется, каждый добавляющий делает плохо. И добавляет как раз в таких хороших вещах, делает плохо. Непонятно. Получается, то, что он упал в самолюбие, это наказание за то, что причинил вред вере. А наказание он получает — это исправление, чтобы снова поднялся на прямой путь. И вопрос здесь, что значит каждый прибавляющий делает плохо? Пожалуйста, последний вопрос.
Снова, когда он добавляет в знании, даже на основе веры и любви, когда он хочет подобиться Творцу, но все равно основа внутри знания. Все, что он прибавляет, и любовь, и отдача, все это в знании, и это делает плохо.
Это основа любви, тогда зависит, находится ли он в себелюбии или в любви к Творцу. Это немного путает. И тогда как бы говорят, что нужно всегда выбрать путь веры, а не брать за основу любовь, а брать веру за основу. Я не очень-то сам понял, что сказал, но как-то пытался быть близким к тому, что сказано.
Возможно, что добавление само — это то, что приходит из желания. И если это приходит из желания, и это желание, которое не наполняется, ему не хватает, нужно добавить что-то. Если я добавляю, я как бы врежу. Это как бы делает плохо. Это идет внутрь желания получать.
По сути, как бы в каждую секунду, когда я пытаюсь получить какую-то поддержку от того, что у меня находится в знании, будь то любовь и отдача и так далее, я этим делаю плохо. То есть это прибавление как бы в любви и в отдаче, оно приводит ко злу.
Есть все действия, которые мы делаем, даже действия отдачи, все идет в ситрахра. Вы знаете, да, но в конце концов он проглотит и выплюнет. Это кажется Это мы должны продолжать. И вся работа, которая была, она была действительно с намерением получать. У нас нет другой возможности, а потом это перевернется.
Я помню при благословении в пятницу и субботу, когда мой отец поднимал чашу с вином, он всегда немного переливал. Я всегда сердился, ведь это разливается. Он говорил, что это нужно наполнять как любовью, что, которая должна изливаться. И нужно выше полного объема чаши, чтобы это хотя бы немного вытекло. И это мне создает такую ассоциацию, добавляющий и убавляет. И слишком много — это не очень-то хорошо, есть такое предложение.
И каждый, кто добавляет, он вредит, он добавляет место для работы. Почему это плохо? Есть возможность продвинуться? Я не понимаю.
Он пишет здесь, наоборот, с помощью того, что он получит свойство любви за основу и поддержку. Где прикладывать усилия? То есть то, что он говорит, что мое усилие будет, если я наполнюсь любовью. То есть если я почувствую, что Творец меня любит, это на это я буду прикладывать усилия. А если нет, то это на самом деле не усилия. И здесь сказано, не добавляй к любви получения, а усилия — это путь, вера.
La 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 la